Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, это радио «Спутник», и к нам в студию пришел обозреватель Кирилл Бакеев. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте, Евгений.
Ты можешь себе представить такое состояние? Вот я тебе сейчас снюсь.
Нет.
Никогда у тебя такого не было?
Нет.
На самом деле, это ты такой уникальный, потому что вообще иногда сон настолько бывает ярким, что человек даже не
отличает
может...
от реальности.
Да, не может понять, действительно ли это было когда-то у него. Может быть, это было пару лет назад, может быть, это будет в будущем, а может быть, и непонятно сейчас, я сплю и вижу Бакеева, или на самом деле я нахожусь в студии «Радио Спутник». То есть вот бывают настолько яркие сны.
У меня только бывало, когда я понимал, что я во сне и вижу сон.
Ага.
И там я начинал уже развлекаться. Тогда.
Возможно, это первый шаг к осознанному сновидению. Сейчас мы об этом и будем говорить, об осознанных сновидениях, а также еще и о пришельцах. А почему? Нас заинтересовала вот какая история. Оказывается, встреча с пришельцами, похищение, вот эти все опыты на борту НЛО, все это, скорее всего, действительно происходило с людьми, которые об этом рассказывают. Но во сне. Вот так. Российские ученые считают, что рассказы людей о контактах с инопланетными цивилизациями не что иное, как осознанные сновидения. Они доступны, конечно же, не всем, не всем. Но вот Кирилл уже на пути к осознанным сновидениям.
Спасибо, надеюсь, до инопланетян я не доберусь.
Специалисты Центра фазовых исследований в Москве отобрали 150 взрослых добровольцев, опросили их, и вот теперь говорят, эти сновидения о похищениях вполне возможно просто обычное желание человека, который мечтает или задумывается как раз о похищении с пришельцами. И сейчас у нас на прямой связи со студией «Радио Спутник» как раз основатель Центра фазовых исследований Михаил Радуга. Узнаем подробности, кто кому снится и почему. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте, приветствую вас, Евгений и Кирилл.
Здравствуйте.
Всех землян, всех приветствую.
А что, инопланетян не приветствуете?
Да, попозже мы с ними поговорим.
Хорошо, хорошо, вы обещали, не забудьте. Михаил, расскажите, мне стало интересно, а с чего вы вдруг вообще стали опрашивать вот эти 152 человека? Зачем вам это нужно? Мало ли что там кому снится. Вот мне вообще совершенно неинтересно, что снится Бакееву. Ему, я думаю, тоже неинтересно, что снится мне.
А вдруг
мне.
Наоборот, Жень? А вот ты меня сейчас обидел.
Прости. И вдруг, Михаил, вы проводите такое глобальное исследование, 152 человека.
На самом деле история длинная, это похоже на такую персональную вендетту, потому что я из тех людей, которые в 16 лет испытал вот эту вот историю с похищением инопланетянами и несколько лет был убежден, что это произошло по-настоящему. Но так получилось, что я потом стал заниматься осознанными сновидениями и постепенно понял, что произошло со мной на самом деле. И одна из целей у меня всегда была, вот, ну, раз уж я для себя разобрался, я увидел такие же признаки у других людей. Они просто путают реальность со сновидениями. И моя задача была доказать и показать это. И я на самом деле не раз это пробовал делать. В Лос-Анджелесе 10 лет назад эксперимент проводили, но я не смог его опубликовать. А вот это последнее исследование, его удалось опубликовать в международном рецензируемом издании. И смысл в том, что мы не просто опрашивали людей, мы взяли 150 практиков осознанных сновидений и попросили их умышленно встретиться с инопланетянами в своем опыте. И самое интересное, что в тех случаях, когда люди испытывали сонный паралич, страх, это были как раз те случаи, которые были очень реалистичны, и их можно было спутать с реальностью. То есть это то, что как раз вот с людьми могло произойти.
Михаил, что дает вам основание, вот вам лично, как человеку, пережившему такой опыт, что дает вам основание понять, что это действительно был сон, а не вас на самом деле в реальности не похитили вдруг представители инопланетной цивилизации? Я вот в этом не уверен. Вот расскажите мне, вдруг в какой-то момент вы поняли, о, это все мне приснилось, и сейчас я это докажу, а потом еще и в журнале опубликую. А я вот думаю, что нет, а я думаю, что вас похищали инопланетяне.
Я с вами полностью согласен, что мы не можем исключать все ситуации, но когда мы видим одинаковые паттерны, то есть, ну, допустим, люди сталкиваются, это происходит на засыпании или пробуждении, люди испытывают сонный паралич, ощущение полета, то есть, когда мы видим одинаковые вот эти вот паттерны...
Я постоянно летаю во сне, да.
То смысл в том, что если люди это могут умышленно воспроизвести, то есть высокая вероятность, что как минимум часть опытов, которые начинаются с засыпания или пробуждения, то есть я говорю именно об этих похищениях. Я не говорю о том, когда человек там идет, что-то там увидел, это другая история, я в этом не разбираюсь. Угу. Но когда мы говорим о ситуации, что человек проснулся или засыпает, и с ним приключилось что-то сверхъестественное, то высока вероятность, что он просто... Есть такое понятие ложное пробуждение. То есть ты проснулся, но не понял.
Ну, это вот то, о чем ты говоришь.
Да, нет, я про сам сон говорю, как тебе снится, что ты летаешь. Вот.
До этого ты говорил, что ты понимаешь, что ты находишься во сне.
Вот это было.
Михаил, я правильно понимаю, что вы научились управлять своим сном, что осознанное сновидение – это вот как раз то, чем вы умеете управлять?
Да, я больше 20 лет этим занимаюсь. Я, кстати, вот не согласен. Вы вначале сказали, что это вот для избранных и так далее. На самом деле, я вам такую статистику приведу. Мы 2 года назад опросили 1000 москвичей просто на улице. Мы исследования делали, просто 1000 человек мы опросили на улице. Угу. И выяснилось, что с осознанными сновидениями 7 из 10 хотя бы раз сталкивались.
Ну, вот, люди есть... до конца понимали, вот останавливает меня человек вот здесь вот.
Мы им объясняли.
Говорит, у тебя осознанное сновидение. Нет, что такое? Давайте, объясните еще и нам. Может, мы все тут умеем управлять своими снами.
Это когда тебе снится сюжет сна, сновидение, и ты в процессе вдруг понимаешь, оп, это сон, я сейчас сплю у себя дома, а все, что вокруг меня. И смысл в том, что это не только наши исследования, есть исследования в разных странах, и около 70% людей хотя бы раз с этим сталкивалось. Поэтому это не для избранных, это очень распространенное явление. И естественно, и раз миллиарды людей с этим сталкиваются, кто-то случайно может увидеть инопланетян и подумать, что это реальность.
Угу. Так, еще,
известный же случай был, на смех весь мир воспринял ситуацию, когда у нас Кирсан Улюмджинов у Познера на Первом канале рассказывал про похищение, как его инопланетяне похитили. И у него самое интересное, началось это тоже с пробуждения. И человек честно поделился своей историей, а его на смех подняли. И моя задача именно в том, чтобы объяснить людям, что с ними происходит. В этом проблема. То есть проблема не в редкости явления, а проблема в том, что адекватные люди с ним сталкиваются, они не понимают, что с ними происходит. И просто
ходят потом и рассказывают, что их похитили инопланетяне. Да. Хорошо, мы вернемся сейчас к осознанному сновидению, к управлению собственным сном. Вот вы или Кирилл рассказываете о том, что вдруг в какой-то момент вы понимаете, что вы находитесь во сне. Дальше я не очень для себя представляю, что вы делаете. Вы можете каким-то образом управлять. Вот сейчас у меня за окном, будет не август, а январь, например. То есть ты можешь это пожелать, и это и сбудется. Или что это?
Постфактум, я не знаю. Ты, во-первых, ты не помнишь весь сон полностью, ты помнишь какие-то его отрывки. И, соответственно, смена действия там происходит тоже не так, что я взял чашку, я поставил чашку, я открыл чашку, я выпил из чашки. У меня в руках ниоткуда не возьмись появилась чашка, потом эта чашка стала...
Ну, ты можешь управлять ею, вот что. Да, понимаете, у нас целая сегодня исследовательская программа.
Да,
то есть ты можешь управлять, ты можешь сказать, я хочу, чтобы эта чашка была синей.
Я помню, я от кого-то убегал. Понимаю, что... Ну, вот это тоже, насколько я понимаю, типичный сценарий, когда кто-то от кого-то убегает, не может убежать. И в какой-то момент я понимаю, так, я во сне. А если я во сне, и я не могу убежать, и полечу... И все.
Ага. И у вас примерно так же происходит, да, Михаил?
Нет, так происходит у людей, которые спонтанно с этим сталкиваются. И это типичная история.
А я же не говорю, что я постоянно с этим сталкиваюсь.
Да.
Типичная история. Кошмар, снится ужас, и человек в это время этого ужаса, он вдруг понимает, что это все сон. Это типичная история, как люди с этим сталкиваются спонтанно. Но этим можно научиться и без всяких ужасов это переживать.
Угу. Так научиться.
И, конечно же, всем можно управлять. И, конечно же, всем можно управлять. То есть ты можешь, ну, переместиться в другое место, ты можешь встретить человека любого. При этом все твои ощущения, они могут быть гиперреалистичны. То есть ты также можешь что-то съесть, кусать, жевать, испытывать вкус, боль, наслаждение. То есть это такое же реальное пространство, как сейчас здесь. То есть не стоит путать с обычными сновидениями, которые могут быть смутные, ну, нечеткие.
А как часто они возникают, вот такие управляемые сны?
Если человек управляет, он несколько раз за ночь может это переживать, но недолго. Это, как правило, длится в среднем минута, может быть, чуть больше.
Зачем вам все это? Зачем вы управляете собственным сном?
Ну, для меня это полноценная жизнь, что ты можешь, ты живешь как бы в бодрствовании, еще часть своего сна ты попадаешь в другое место, которое лишено границ, которые у нас есть в бодрствовании, и позволяет тебе пережить гораздо больше ощущений.
То место лучше, чем это место?
Ну, многие практики так думают, но я не согласен. Я считаю, что жизнь, она вот в целом, все ее части, когда вот они объединены, все хорошо. Ну, я не сказал, что там лучше. В чем-то да, в чем-то нет.
Я, кстати, вспомнил еще один способ. Вот Михаил сказал по поводу кошмара, а у меня еще вот эта реферная точка, когда я понимаю, что это сон, когда я читаю книгу, закрытую книгу. То есть вот как-то вот где-то находится книга, я ее держу или что-то еще, и как бы я ее читаю, но при этом я понимаю, что она закрыта. И тут я понимаю, что происходит какая-то, что-то здесь не сходится. Ее надо либо открыть, либо тогда это сон.
Кирилл, я могу сказать, это редкая ситуация. То есть я вот за всю свою практику первый раз такое осознание
вижу. Очень часто такое бывает.
Мы догадывались, что Бакеев у нас редкая птица. Это никто же не спорит с этим.
Подтверждаю.
Вы когда-нибудь... вообще не боялись, не испытывали страх однажды остаться во сне навсегда. Вот вам захочется. Потому что во сне мы обладаем гораздо большими ресурсами, чем в жизни. Это же понятно.
Да, конечно. Страх — это первое, с чем сталкивается большинство практиков. Дело в том, что, ну, еще раз, это ведь не какой-то там образ медитации, ты полноценно находишься в каком-то другом пространстве, и у тебя возникает инстинкт самосохранения, ты подсознательно переживаешь, боишься, и люди с тем же параличом сонным сталкиваешься, зачастую не можешь из-за него проснуться, и люди начинают придумывать, что оттуда можно не вернуться. Вот. Ну, это страхи, это нормально. Вот другое дело, как интерпретировать эти страхи. На самом деле, даже если сонным параличом человек сталкивается, он не длится больше минуты-двух.
Что такое сонный паралич?
Вот это когда ты вообще вот лежишь, у тебя, условно говоря, работает только голова, и даже скорее зачастую, насколько я понимаю, сейчас Михаил меня поправит, только глаза, а все тело остальное тебя не слушается. Вот ты хочешь
повернуться? Нет, это в реальности или во сне?
В реальности.
Кирилл, я сейчас вас шокирую. Вы этой ночью 2 часа были в сонном параличе. Минимум.
Так.
А вы откуда знаете?
А я сейчас вам объясню очень просто. Дело в том, что сонный паралич, он сопутствует фазе быстрого сна. То есть сон длится на фазу медленного, делится на фазу медленного сна, быстрого сна. И в фазе быстрого сна мы видим сновидение. Так вот, в среднем за ночь человек около 1,5 часов, наверное, максимум 2 проводит в фазе быстрого сна. И наше тело всегда парализовано в фазе быстрого сна. Зачем? Чтобы пока снится сон, чтобы вы не дергались в кровати, там, не падали с кровати, когда видите сновидение. То есть именно поэтому я могу уверенно сказать, что вы были в сонном параличе, просто не знали об этом.
То есть поэтому я с верхней полки не падаю в поезде, да?
Да, вам снится сон, и тело вас парализует, чтобы вы физически не двигались. Другое дело, что иногда сознание просыпается раньше тела, и тогда человек понимает, что он парализован. Вот, то есть вот только в этом-то проблема.
Михаил, завтра вы захотите побывать где-нибудь в районе Амазонки во сне, предположим, вот наступающей ночью, вот следующей, вы сможете это сделать?
Это без проблем, это...
Да? А скажите, пожалуйста, откуда вы будете черпать, откуда ваш мозг будет черпать информацию? Я предполагаю, что вы никогда не были в Бразилии, правильно, да?
Никогда не был.
Откуда ваш мозг будет черпать информацию? Откуда он будет знать, как именно выглядит Амазония?
Ну, мой мозг за всю мою жизнь получал косвенно просто терабайты информации, как это может выглядеть, документальные фильмы, картинки, интернет-фотографии. Да. Да, и если я осознанно практически ничего не могу воспроизвести, то есть мой мозг, он не способен вытащить это из моей памяти, то пространство сновидения, которое формируется на основе подсознания, то есть подсознание его формирует, оно запросто покажет то, о чем я сам даже не подозревал. И ну вот, именно поэтому это не составит труда.
Ха. Это и не только вас касается, да, это любой человек так, ну, потому что мы все получаем терабайты информации.
Да, да,
ну, давайте сделаем первый шаг, научите меня.
Ну, самый первый шаг, это, конечно же, ну, многие исследования об этом говорят, что если ты хочешь осознаться во сне, то первый шаг, самый ключевой, это намерение на засыпание. То есть самое простое, это засыпая, допустим, думать о своей цели, зачем это надо, допустим, в Амазонку. Но Амазонка не очень интересна, мне кажется, интереснее в космос там. Не знаю,
а это у каждого, что, ну, то есть, ну, кто-то,
ну, понятно,
кто-то хочет оказаться, например, в исторических временах, ну, где-нибудь там, я не знаю, в Средневековье хочет оказаться, то есть какая разница?
Вот, ну, вот каждый человек должен выбрать для себя вот такую интересную цель, и засыпая, думать, ну, о том, что вот сейчас будет сниться сон, я во сне, ну, осознаю, что мне снится сон, и как только это получится, я попробую оказаться в нужном месте. Но, внимание, это, я сейчас говорю, сверхупрощенные инструкции, они на самом деле там в 100 раз.
Не-не, ну это первый шаг.
Да,
первый шаг.
Да, первый шаг. На засыпании просто думать, намерение создавать. И есть множество исследований, которые говорят, что это ключевой фактор для осознания во сне. Думать об этом, засыпая. Ночью просыпаешься, и каждый раз засыпаешь ночью и утром, и думаешь вот об этом, фокусируешь на это внимание. И это уже достаточно. Ну, понятно, что есть другие инструкции, гораздо эффективнее, но сверхпросто вот так.
Угу. То есть вы не боитесь сойти с ума, не? Вот так вот однажды?
На самом деле данная практика, наоборот, помогает сохранять рассудок. Вот, допустим, мы, кроме инопланетян, люди ведь могут увидеть там какие-то там религиозные чудеса, мистические, там каких-то монстров, еще чего-то. И если они не понимают, что с ними происходит, они это воспринимают за явь. И вот здесь ты как раз и можно сойти с ума. То есть, если ты не практик и не понимаешь, что то, что с тобой происходит, это просто продукт подсознания, которое по какой-то причине реализует этот сценарий, то человек воспринимает это за явь и потом может действительно оказаться на приеме психиатра, а то и в больнице.
А я правильно понимаю, что вам не снятся теперь кошмары, что вы умеете настолько управлять сном, что, собственно, никаких кошмаров и не боитесь?
Нет. Почему? Кошмары все равно могут происходить, но смысл в том, что ты, как правило, осознаешься в процессе и перестаешь просто дальше бояться, и уже управляешь сюжетом.
Ну, то есть вы не боитесь. Они вам снятся, но вы там не испытываете страх.
Я даже рад как бы испытать кошмар, потому что он приведет к осознанию во сне, и я буду это использовать.
А вы помните?
Извини, я тут вспомнил просто про кошмары. Тоже, ну, вот у меня есть два типа кошмаров. Первый — это всякие нереалистичные, типа монстры какие-то, вот всякие вот эти нападения и прочее. И они классные в том плане, что ты когда просыпаешься вот так, ну, естественно, от испуга.
Надо такое.
Какой, блин, монстр? Сколько у мне лет, и с таким удовольствием засыпаешь дальше, это классные кошмары. А вот плохие, которые, как из реальной жизни, там, ты с кем-то поссорился, кто-то умер, ты что-то не сдал, или тебе на работу надо быть через 5 минут, а ты понимаешь, что ты еще лежишь в кровати, а потом просыпаешься, как я работаю 3 часа ночи. Вот. Вот это страшнее,
а не монстры. Расскажите нам, Михаил, это два разных вида сна, или, в принципе, кошмар, он и есть кошмар?
Не, на самом деле, вот Кирилл как будто с моего языка снял, я только хотел сказать, что кошмар бывает разный. Они бывают вот такие, скажем так, деструктивные какие-то кошмары, а бывают ситуативные. То есть у взрослого человека начинают доминировать ситуативные кошмары. Допустим, у меня такое бывает, там, опаздываю на самолет, да, или там, ну вот, вот такие вещи. То есть это не монстры, а именно ситуации жизни.
Вам что, не снятся монстры? Кошмары. Вы нас не расстраиваете, пожалуйста.
Ну, они снятся, но реже. Вот, скажем так, чем в детстве.
Значит, ситуативные — это когда опаздываешь на работу, опаздываешь на самолет, а вот там, когда Пикачу снятся Бакееву, это что?
Ну, это у нас вот такие обычные деструктивные животные, да, инстинктивные какие-то вот страхи, детские.
Михаил, вы помните, во-первых, вы запоминаете все свои сны? Потому что ученые говорят о том, что 3-4 сна в неделю, когда человек запоминает, значит, он здоров, больше и меньше, значит, у него уже какие-то там отклонения. Но это в среднем, да? Вы помните все свои сны?
Ну, Я, конечно, помню их точно больше, чем 3-4.
В неделю.
Скажу, что я прям... Ну, гораздо... Я, наверное, могу и в ночь больше запомнить. Но не всегда. Если сон долгий, то снов больше запоминаю. Если сон короткий, то их практически, конечно же, и не помнишь. Глубокий сон.
Вот интересно, зависит число снов от объема времени, который вы спите, да? То есть,
конечно.
Там, если вы спите 10 часов, то вам приснится там война и мир.
Я вам больше хочу сказать. Ну вот помните, я упоминал, мы опрос проводили 1000 человек в Москве. Мы зачем его проводили? Мы опубликовали 2 года назад это исследование в журнале международного Medical Hypothesis. Смысл в том, что мы спрашивали не только про осознанность сновидений, но и сколько люди спят, сколько им снится сновидений. И выяснилось, что есть прямая корреляция между длительностью сна, количеством сновидений и как часто человек сталкивается с осознанным сновидением. То есть дольше спишь, больше снов, чаще осознанное сновидение. Прямая корреляция доказана вот статистическими коэффициентами.
Хорошо. Мы с вами, давайте, у нас такой откровенный сегодня разговор, поэтому, ну, как я могу вас не спросить ближе к завершению нашей программы. Скажите мне, а вы помните свой самый дурацкий сон?
Успел, ты сейчас про эротические спросишь.
Самый дурацкий сон. Мне, честно говоря, много, наверное, в жизни было. И вот так выделить самый дурацкий не могу. Но главное не забыть к инопланетянам обратиться. Вот я вам...
Хорошо, мы обратимся. Мы обратимся, но по вашим следам, я так понимаю, после того, как вы с ними пообщались вот какое-то время назад, что вы нам уже рассказывали, да? То ли во сне, то ли не во сне. Я так и не понял, кстати. Ну, ладно. После этого у вас еще были контакты с инопланетянами? Что они вам рассказывали?
К сожалению, этих контактов не было. Вот. Но смотрите, в это исследование мы проводили для чего? Показать, что если мы встречаемся с чем-то непознанным на грани сна, то, наверное, это больше наш мозг. Лично я убежден, что Вселенная, ну, если мы здесь сейчас об этом говорим, может быть, где-то там за миллиард световых лет точно так же где-то сейчас передача идет и обсуждает ту же самую тему.
Но мы никогда об этом не узнаем, я подозреваю.
Да. Поэтому, если вдруг они там перехватывают радиосигналы, я к ним обращаюсь. Если вы решите нас похитить и с нами контактировать, не делайте это, когда мы спим, а то мы опять подумаем, что это все сон.
Да, действительно так. Михаил, глобально, вот глобальная цель вашего исследования, вот все-таки 152 человека вы опросили, до этого 1000 на улицах вы опросили, потом опубликовали в известном журнале результаты своего исследования. То есть глобальная цель у вас какая? Научить нас всех спать правильно, научить нас всех видеть во сне то, что мы хотим. Ну или просто исследование ради исследования.
Ну, во-первых, это самое интересное, с чем я сталкивался в жизни, это раз. А во-вторых, моя цель показать, что в нашей жизни есть такой серый кардинал, который проявляет себя в разных областях, но большинство людей о нем просто не знает. И вот этим исследованием мы пытаемся показать, что есть кое-что у каждого из нас, с чем сталкиваются миллиарды людей, но это явление незаслуженно обделено вниманием, и другие там пользуются его славой.
Вот мы все про людей, про людей. Как вы думаете, котам, собакам сны снятся?
Если у них есть сознание, вот... осознание в какой-то форме. Ну, если сны простые, точно снятся.
Точно
это
снятся.
Как бы, да, ну, собачки дергаются.
Ну, слушай, да, вот как бегают, раз.
Ну, может быть, они там инстинктивно
просто
дергаются.
Так. Просто нет, так. У них тоже фаза быстрого сна, у них тоже паралич. Ну, это все доказанное явление. Точно снится. Вот. Но бывает ли у них осознанное сновидение, это мы не знаем.
Когда у вас осознанное сновидение, и вас вот взять и разбудить мгновенно, я не знаю, кувшин воды на вас вылить.
Но это не очень хорошо, потому что сон должен заканчиваться естественно. Пробуждение – это процесс, который занимает время. И любое резкое пробуждение, тем более осознанного сна, это не очень хорошо, поэтому лучше так не делать.
А как же будильник? Вот Кирилл рассказывал, что он по будильнику встает на работу.
Да, но есть, наверняка слышали, есть будильники, специальные приложения, которые отслеживают стадии сна и подбуживают между циклами сна. И действительно, пробуждаясь между циклами сна, ты чувствуешь себя гораздо лучше.
А самому можно это как-то вычислить, циклы своего сна, да?
А можно, просто спишь, сколько тебе влезет, и ты, естественно, проснешься в правильный промежуток времени.
Ой, не знаю, Михаил, вы никогда не сталкивались с таким, что чем дольше и больше спишь, тем больше и дольше хочется?
Да, есть такое. Ну, оптимально 7-8 часов. Это тоже много исследований. И, кстати, в нашем же исследовании по опросу было показано, что 7-8 часов – самое оптимальное время. Спишь меньше, начинаются сонные параличи, и спишь больше, тоже вот эти различные явления начинаются. Поэтому главное спать в районе 7-8 часов. Больше-меньше, шаг лево, шаг вправо – ничего хорошего.
Михаил. Ну, у меня есть к вам предложение. Во-первых, вы дальше продолжайте, пожалуйста, следить за своими снами в следующем нашем эфире. Расскажите нам все-таки какой-нибудь самый интересный сон. А сейчас давайте друг другу, несмотря на то, что вроде как не время, да, все равно пожелаем все тут втроем друг другу и нашим зрителям в YouTube и слушателям в эфире хороших снов. Давайте вот так вот пожелаем.
Да.
Основатель Центра фазовых исследований Михаил Радуга был с нами на прямой связи сразу после выпуска новостей. Мы продолжим говорить о сне, о том, как правильно спать и вообще можно ли управлять, нужно ли управлять собственными сновидениями. Поговорим об этом с ученым. Встречаемся через 3 минуты.